Вы слушаете 61-ю проповедь, первую из серии проповедей о вере. И шли оба вместе.
Есть в конце Священного Писания глава о вере, в которой апостол Павел сначала дает определение вере евреям. 11 глава. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». И дальше он пишет: «В ней свидетельствованы древние». И когда читаем эту главу, Павел начинает перечислять историю веры разных людей, которые в жизни описаны в Библии. Первая такая история, на которой я хочу остановиться, записана в книге «Бытие» в 22 главе. «И было, после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“, он сказал: „Вот я“. Бог сказал: „Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаак, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе“». Представляете, такое услышать? В этой главе Авраам слышит, как Бог повелевает ему: «Пойди». Вы знаете, вот это «пойди» Авраам уже однажды слышал. «Пойди». В 12 главе той же книги «Бытие» впервые Авраам услышал «пойди». Господь говорит: «Встань, выйди из дома отца твоего». И Авраам покинул свой город и ушел, еще не зная, что ему принесет это путешествие. То «пойди» из 12 главы отрезало Аврааму прошлое. Это «пойди» отрезало для Авраама будущее. Вы понимаете, что это значило для Авраама? Вы помните, что этот человек долго ожидал исполнения Божьего обещания, что у него будет много детей. И в конце своей жизни в их семье с большим трудом родился Исаак. Не успели они с Сарой нарадоваться тому, что у них есть сын, как Авраам слышит второе повеление: «Встань и пойди». Но если первое, что Господь говорил «пойди», еще как-то было понятно, то вот это второе Авраам не мог понять. Вы представляете себе, тот Бог, который сказал «не убей», теперь говорил Аврааму, и Авраам это ясно слышал: «Возьми сына твоего и пойди на одну из гор, о которой я тебе скажу, принесешь его в жертву». Это одна из самых ярких историй Ветхого Завета. Представляете себе Авраама? Дальше читаем. «Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог». Авраам долго не думает. Ему все понятно, но он долго не думает. Он встает рано утром и делает все нужные приготовления для путешествия и для того служения, которое Господь ему повелел совершить. И начинается очередное путешествие Авраама. Вообще, если вы посмотрите на Священное Писание, все, что там происходит, значительное, начинается с путешествия. И это не случайно. Все, что там Господь собирается изменить в жизни человека, Он начинает с переезда, с исхода, с путешествия. Помните, много историй в Библии есть на эту тему. Целая книга называется «Исход». Прежде чем Бог совершит что-то для целого народа, Он им повелевает встать и начинать переезд. И это не случайно. Если вы наблюдали за людьми, которые оказались в чужом городе, вы могли заметить, что они особо внимательны, за всем наблюдают, все читают. Видели людей в незнакомом городе? Знаете, где это особенно ярко видно? Я видел в Москве в метро. Чем отличается приезжий от местного жителя? Заходите в вагон, смотрите на людей. Человек сидит, читает. Удивительно, но в определенный момент он закрывает то, что читает, спокойно встает, и как только он подошел к двери, в тот же момент дверь открывается. Он читал, он всю дорогу читал. Как он знает, когда нужно закончить? Ни на секунду раньше, ни на секунду позже. И знаете, чем отличаются приезжие? Тоже читают. Все читают вокруг. И особенно схему. Подходят за несколько станций к двери, их расталкивают, и он еще умудряется проехать свою остановку. Видели это? Это в метро особенно ярко видно. Но и вообще на улицах города. Если внимательно понаблюдаете за людьми, вы сразу определите, кто приезжий, а кто местный. У приезжих, у гостей есть одно преимущество. Гости, если вдруг вы поменяете в городе все названия улиц, все указатели, гость это сразу заметит, потому что он все это читает. Вы его можете легко научить, что делать. Только повесьте нужные указатели, и он все прочитает и выполнит точно. Не так с местным жителем. Вы можете поменять название улиц, а он еще лет 10 спустя будет их называть по-старому. Так? Вы поменяете указатели, а он все будет ходить по старой дороге. И если вы попытаетесь его чему-то научить, он еще будет с вами спорить. Вы что? Я здесь всю жизнь. Я здесь родился. Я здесь знаю каждый поворот. И это действительно так. Он с закрытыми глазами приведет вас куда угодно, потому что он все здесь знает. Понимаете, что происходит, когда человека срывают с насиженного места? Пока он живет там, где родился и где вырос, вы вряд ли его чему-то научите. Он все знает. Кто его чему-то научит? Но как только вы его перевезли на новое место, вы можете его учить. Он открыт. Понимаете, он открыт. Может быть, вы обращали внимание, как люди выполняют любую работу. Ну, к примеру, мастер на заводе. Он стоит у станка. Он изготавливает какую-то деталь. Если он всю жизнь этим занимается, представляете, как он это будет делать? Он механически на все кнопки нажимает. Он в это время может думать о чем угодно, и не будет никакой ошибки. Он будет выполнять свою работу качественно. Знаете, чем отличается ученик этого мастера. Он по нескольку раз заглядывает в инструкцию. Естественно, он выполняет эту работу намного дольше, и он не думает ни о чем другом, кроме деталей, которую должен изготовить. Все его мысли там. По мере того, как он набирается опыта, он уже может иногда отвлекаться от своей работы и думать, что ему нужно еще вечером сделать. Еще через какое-то время он уже может песни напевать во время работы, пока не станет мастером. Но когда он станет мастером, вряд ли вы его чему-то научите. Все. Понимаете разницу? Понимаете, почему Господь Аврааму сказал: «Вставай, будем переезжать». Знаете, почему пасторы должны переезжать? Если бы он оставался на месте, его трудно чему-то научить. А его нужно чему-то учить. В одной хорошей книге написано: «Как только ты перестал учиться», это о пасторах. Но я думаю, что это подойдет ко всем, кто учит кого-то. Как только ты прекратил учиться, немедленно прекрати учить других. Немедленно. Понимаете, почему Господь иногда срывает нас с насиженного места? Он должен нас чему-то научить. Но мы бываем очень закрыты. И потому Он нас переводит на новое место, чтобы мы опять научились читать. Но вернемся к Аврааму. Авраам, то, что он в тот день услышал, он никак к этому не был готов. То, что он услышал в тот день, его сразило наповал. Нет, он не ослышался, он точно понял. Смотрите, как тут написано. Бог сказал, второй стих: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака». Вы поняли, о ком идет речь? «Возьми сына твоего». Какого сына? У него был еще один сын. Может, Измаила? «Единственного твоего». А кто единственный? «Которого ты любишь». Исаак. Четыре раза об одном и том же. Невозможно неправильно понять. Вам понятно, кого надо взять? Аврааму тоже было понятно. Вот это-то его и сразило. Он никогда не ожидал такого от Бога услышать. Его Бог никогда ничего такого не говорил, никогда такому не учил. И пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Это для Авраама было привычно. Бог часто его поднимал и вел. Он еще не знал, куда придет. Но он точно знал, что будет делать. На этот раз он не знал и не понимал, что будет делать. Это был третий стих. А вот четвертый. На третий день. Слышите, сколько пропущено? В третьем стихе мы оставили Авраама, который вышел, взял Исаака, сына своего, взял слуг, приготовил все, что нужно для жертвоприношения, и отправился. Третий стих. Четвертый стих. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Я хочу, чтобы вы увидели Авраама, слуг и его сына Исаака. Как они идут? О чем они говорят? Говорят? Как вы представляете, о чем Авраам говорил с Исааком три дня? Говорил? А что он мог сказать? Вы знаете, это было не первое путешествие Исаака с отцом. Но на этот раз отец молчал. Три дня. Если и говорил, то было понятно, что ему трудно говорить о чем-то. Представляете себе? Три дня. А о чем он думал? Всегда, когда мало слов, очень много вопросов, очень много мыслей в голове. О чем он думал? А о чем думал Исаак? На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Наконец-то. Наконец-то. Вы знаете, даже трудно себе представить, это хорошо или плохо, что наконец-то они пришли. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. Тут, у подножия горы, они разделяются на две группы. Слуги остаются ожидать, а отец и сын поднимаются наверх, на вершину. Представляете? Вообще, видеть, как отец и сын поднимаются на вершину горы, в той местности и в то время было зрелищем обычным. Это часто можно было увидеть. Исаак это часто видел. Но Исаак знал, что это означает. Когда отец и сын поднимались на вершину какой-то горы, тогда, в те дни и в той местности, это означало, что отец возвратится один. Вы знаете, тогда было распространено у язычников жертвоприношение первенцев. Это было обычным явлением. Именно в эту местность Господь привел Авраама, чтобы жить среди этих людей. Исаак часто видел это, и он знал, что это значит. Он знал, что отец и сын отправляются, чтобы поклониться своему Богу, и отец вернется один. О чем он думал тогда, когда видел и знал это? Представляете, как хорошо, что у нас другая вера. Как хорошо, что у нас не такой Бог. Он не требует жертв человеческих. Но на этот раз Исаак и его отец поднимались на гору вдвоем. Представляете? Мы подошли к кульминации этой главы. Это центр этой главы. И взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Исаака, сына своего, и взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И пошли оба вместе. Это то, что видел Исаак не раз. И смотрите, это 6 стих и 8 стих. Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой, и шли далее оба вместе». Вот эта фраза, всегда, когда вы встречаете какое-то повторение в Библии, обращайте внимание на такие фразы. Значит, автор хотел что-то выделить. Вот эти 2 стиха, это как кавычки, это как выделение. «И шли оба вместе». 6 стих. 8 стих. «И шли далее оба вместе». Это говорит о том, что самое главное посредине. Смотрите, 7 стих мы не прочитали. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой“». Но если в оригинале прочитать этот стих, он интересно звучит. Знаете, есть такие вещи, которые трудно перевести. И в этом стихе такой случай, когда трудно перевести дословно. Я вам попробую рассказать, что тут написано в оригинале. Вот слышите: «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал». Так вот это «и сказал» — это та же фраза, что и в начале. Если передать все, что написано в оригинале, оно звучит примерно так. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему». И начал, та же фраза, «И начал говорить», «И начал говорить». И смотрите, что сказал. «И сказал, отец мой». Он отвечал, «Вот я». Слышите, он только начинает что-то говорить, и опять начинает говорить, и все, что смог произнести, это «Отец мой». И отцу пришлось отвечать, что «Вот я». Отцу пришлось помогать. Понимаете, что тут происходит? Исаак увидел эту картину со стороны. Он много раз видел, как отец и сын идут оба вместе. Он уже давно хотел что-то спросить у отца. Вы подумайте только, 3 дня идти, о чем говорить? А были вопросы? Уже были. Уже были вопросы. Что с отцом? Почему он молчит? Но когда Исаак увидел, что они остались вдвоем, и он посмотрел, что еще вокруг, да более знакомая картина. Отец и сын на гору вдвоем. Это что значит? Что это значит? И тогда Исаак решил спросить. Но ему даже трудно было этот вопрос выговорить. То, что он предположил, то, что он увидел, язык не поворачивался это сказать. Такое впечатление, что он начал говорить и что-то подкатило, и он не смог сказать. И он опять попробовал, и все, что смог сказать, отец мой. И когда он сказал «Отец мой», Аврааму пришлось помогать. «Да, сын мой, вот я». «Что? Говори». Он сказал «Вот огонь и дрова». «А где агнец?» Отец ждал этого вопроса и боялся этого вопроса. Что он скажет сыну? Он ждал этого вопроса. Что он скажет? 3 дня ждал этого разговора. Что он скажет? Как он объяснит, когда сам себе не может объяснить? Что значит это повеление? Понимаете, у Авраама не было сомнений, что Бог это повелел. Он уже привык ходить с Богом. Он привык ему доверять. Он был верующим человеком. Он понимал, что если Господь сказал, это будет. Самое трудное, во что ему нужно было поверить до сих пор, это что у него будет сын. Он поверил, не без труда. И он убедился, что если Бог сказал, как бы невероятным это ни казалось, это будет, потому что Бог так сказал. Он был верующим человеком. Вот почему он утром встал и не задавал больше вопросов. Он шел уже. Вы думаете, у него не было вопросов? Но он шел уже. Это история о вере. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, это история о вере. Как это можно сформулировать, что такое вера? Скажите. Как это можно объяснить, что такое вера? Понимаете, почему Библия не объясняет, что такое вера, что такое любовь, что такое терпение, что такое долготерпение и многое другое. Библия не объясняет, Библия показывает, а это сильнее, чем объяснить. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать, понимаете? Вот почему Библия интересно написана. Вы открываете Священное Писание и начинаете читать истории, и вы видите. Видите веру Авраама? Это сильнее, чем просто написать. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Павел написал для тех, кто любит толковые словари, и это определение. Но потом говорит, что лучше давайте я вам расскажу несколько историй. Помните Авраам? И мы опять возвращаемся в Ветхий Завет, чтобы вспомнить Авраама. Верою Авраам принес в жертву, принес. Павел написал, что принес. Но давайте читать дальше. Вы понимаете, что там происходило? Мы подошли к кульминации этой истории. Отец и сын идут оба вместе на гору. Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, связал сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров, простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Вы слышите, что тут происходит? Обычно в одном предложении достаточно одного глагола. Знаете, сколько тут глаголов? 7. 7 глаголов. Почему тут так много действий? Смотрите, такое впечатление, что Авраам спешит. Он спешит делать. Когда нечего сказать, много дел. Когда нет слов, много дел. Вы представляете себе, каким нужно быть сыном? После того, как Исаак узнал, кто будет жертвой, вы слышите, чтобы он сопротивлялся? Вы видите, как он себя ведет? И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. 11 стих полностью поворачивает все происходящее. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам! Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твои». Столько приготовлений. Зачем? Такое путешествие. Зачем? Кажется, не имеет смысла. Не имеет? Интересная история в Ветхом Завете. Столько глаголов. Зачем? Чтобы потом ангел появился и сказал: «Все, довольно. Вот агнец для всесожжения. Точно так, как ты сказал, Господь усмотрит. Вот он, агнец». Авраам и сын возвращались к слугам. Как вы думаете, они говорили? Они говорили? А как вы думаете? Я хочу, чтобы вы их увидели. Понимаете, то, что там описано, как раз для того, чтобы увидеть. Библия так написана, чтобы видеть. Потому там истории. Библия так написана, чтобы видеть. Видеть всегда понятнее, чем слышать. Так что вы думаете, они, как они шли? Говорили или молчали? Подумайте, когда будете идти домой. Я вам хочу в конце только рассказать о том месте, где это происходило. В Библии написано, что это было на горе Мория. Гора Мория. Знаете, что это за гора? В Библии она еще встречается. Позже на этой горе спешно много действий выполняет Давид, царь израильский. Это было после того, как Давид согрешил перед Богом. Он сделал то, что было не по воле Божьей. Исчислил народ, чтобы убедиться, насколько сильна его армия и насколько много у него подчиненных. Бог видел сердце, и ему это не понравилось. И потому он сказал Давиду: ты будешь наказан. Выбери наказание для себя. Давид выбрал. Началось поражение израильского народа. Давид понимал, что он виноват. И потому он прибежал к Богу и говорит, что делать. И Господь ему сказал, что сделать. На горе Мория нужно принести жертву. И там остановился ангел. Ангел, который остановил убийство. Второй раз на вершине этой горы прекращается, останавливается, предотвращается убийство с появлением ангела. После этого в Библии мы опять встречаем эту гору, потому что на этой горе Господь повелевает построить храм. И Соломон строит храм именно на этом месте, где когда-то в древности Авраам верою принес в жертву своего сына Исаака. И вы видите на этом месте храм Соломонов. Самые главные события с тех пор совершаются именно на горе Мория, потому что на этом месте построен храм. Но еще одно важное событие происходит на этом месте. Много лет спустя народ поднимается на гору, соседнюю гору, потому что недалеко от горы Мория, буквально рядом, гора Голгофа расположена. Как когда-то Авраам возложил дрова на Исаака, так на плечи Иисуса взвалили дрова, деревянный крест. И он шел на гору, но шел на гору один. Он молчал. Там, на вершине горы, его распяли. И когда Иисус произнес «совершилось», точно на том месте, где когда-то Авраам занес руку с ножом над сыном своим Исааком, первосвященник занес нож над агнцем. Но в этот момент вдруг все померкло, и земля затряслась, завеса в храме разорвалась, во святое святых. И священник уронил нож. В третий раз на этой горе предотвращено убийство. Потому что рядом был агнец. Понимаете, что Отец Небесный хотел показать Аврааму, отцу земному? Авраама имя означало «отец». Отец народов. Понимаете, что Небесный Отец открывал на вершине этой горы земному Отцу? Понимаете, что такое вера? Настоящая вера. Может быть, так случится в вашей жизни, что у вас будет много вопросов, как у Авраама. Не теряйте веру. Идите. Идите вперед. Помните, что сказал Авраам своему сыну. Бог усмотрит. Если вы точно знаете, что вас Господь призывает, но у вас есть какие-то сомнения, вы чего-то не понимаете, идите и продолжайте задавать вопросы. Знаете, вы увидите ответ. Может быть, не всегда услышите, но точно увидите. Потому что лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать. Понимаете, что такое вера? В Библии много иллюстраций, которые открывают нам, что такое вера. Не случайно Авраам назван отцом всех верующих. Он-то знал, что значит настоящая вера. Вера – это намного больше, чем иногда кажется людям. Вера – это больше, чем просто сказать «я верю». Вера подразумевает, что мы будем делать. И иногда придется очень много трудиться. Даже если вам покажется, что это напрасно, знаете, ничего напрасным не бывает. Как вы думаете, пока Авраам шел, произошло что-то? Произошло большее, чем может себе человек представить. Потому что поменять сердце – это сложнее любой другой задачи. Поменять характер – сложнее любой другой задачи. Вера как раз помогает изменить характер. Если вы поймете, что нужно встать и идти, помните, что всякое большое дело у Бога начиналось с больших перемен в жизни, потому что только в таких условиях человек открыт. Он может чему-то учиться. Он готов слышать. Он не пропустит ни одного едва заметного события. Он не упустит ни одного слова. Он все заметит. Пусть это история Авраама, который встал и пошел. А вопросы звучали. Поможет вам, когда у вас будет много вопросов, но ни шагу назад, только вперед. Вот что значит настоящая вера. Аминь.